как если бы их переполняла простая радость бытия. Все члены маленького отряда держали оружие под рукой, каждый настороженно озирался, не веря ничему вокруг, и стараясь даже не шуршать палыми листьями. По мнению Тасса, выглядело это достаточно глупо. Так или иначе, мало-помалу все начали успокаиваться, все, кроме Рейстлина. Часа два они без лишней спешки, но довольно быстро шагали утоптанной явно различимой тропой. Солнце опускалось все ниже, тени становились длиннее. Танис поймал себя на том, что почувствовал себя в безопасности в этом лесу. По крайней мере, не надо было опасаться, что ужасные крылатые твари последуют за ними сюда. Нет, навряд ли здесь таилось какое-то зло. Разве что, как там выразился Рейстлин, кто-нибудь сам явится сюда со злом. Танис посмотрел на мага. Рейстлин шел один, опустив голову, и там, где он проходил, тени деревьев казались особенно плотными. У Таниса пробежал по спине озноб, но потом он сообразил, что становилось попросту холодно. Солнце уже пряталось за вершинами леса. Пожалуй, самое время задуматься о ночевке. Пока еще не стемнело, Танис снова вытащил карту Тассельхофа. Карта была эльфийская, на ней виднелись каллиграфически выведенные слова «омраченный лес», но сам лес был обозначен весьма приблизительно, и Танис не мог определенно сказать, к чему именно относилась надпись, к тому лесу, где они находились, или к тем, что простирались далее к югу. В конце концов, Танис решил, что Рейстлин ошибся. Этот лес никак не мог быть омраченным. Но если даже и так, его зло существовало, скорее всего, только в воображении мага. Друзья шли и шли вперед по тропе. Потом наступил вечер, и гаснущий свет необычайно рельефно и четко обрисовал каждую мелочь. Усталые путешественники двигались все медленнее. Рейстлин, задыхаясь, едва волочил ноги. Лицо Стурма сделалось совсем пепельным. Полуэльф уже собирался объявить привал, когда, предвосхищая его намерение, тропа привела их к краю обширной зеленой поляны. На поляне, рождая небольшой ручеек, журчал между камешками родник. Кругом росла густая шелковистая трава, так и манившая растянуться в ней и как следует отдохнуть. Могучие деревья, словно безмолвные стражи, высились по сторонам. Небо налилось закатным багрянцем, потом погасло, и между деревьями залегли туманные сумрачные тени. Беглецы двинулись на поляну, и тут прозвучал голос Рейстлина. «Не сходите с тропы!» Танис вздохнул. «Рейстлин», — проговорил он терпеливо, — «ну что с нами может случиться? Тропа в трех шагах, и видно ее отлично. Пошли, тебе надо передохнуть. Нам всем надо передохнуть». «Вот смотри», — Танис протянул ему карту. «По-моему, мы вовсе не в умраченном лесу. Согласно этой...» Рейстлин с презрением отвернулся от карты. Все прочие отвернулись от мага и, покинув тропу, принялись разбивать лагерь. Стурм, измученный болью, без сил опустился под деревом и закрыл глаза. Карамон голодными глазами следил за проворными тенями, выдававшими присутствие мелкого зверья. Потом послал Тассельхофа в чащу за хворостом. Маг молча наблюдал за ними, и язвительная усмешка кривила его губы. «Дурачье», — сказал он погодя, — «это омраченный лес, в чем вы убедитесь прежде, чем кончится ночь», — и пожал плечами. «Однако, как правильно заметил Танис, мне надо передохнуть. Только я, в отличие от вас, с тропы не сойду». Рейстлин уселся на тропинке и положил свой посох рядом с собой. Остальные украдкой переглянулись, поведение мага их забавляло. Карамон заметил это и смущенно покраснел. «Слушай, Рейст, иди к нам», — сказал великан. «Тасс уже пошел за дровами, а я, может быть, подстрелю кролика». «Не смей стрелять!» — Рейстлин в кои веки раз говорил в полный голос, а не шептал, и слышавшие невольно вздрогнули. «Не трогайте никого и ничего в омраченном лесу! Ни травинку, ни дерево, ни зверя, ни птицу!» «Я согласен с Рейстлином», — сказал Танис. «Нам придется провести здесь ночь, и, по-моему, без крайней нужды не следует убивать ни одно животное». «Уж эти мне эльфы вечно стараются обойтись без кровопролития», — пробурчал Флинт. «Мало того, что волшебник нагоняет на нас страху, ты хочешь еще и уморить нас голодом? Ладно, если что-нибудь на нас нападет, будем надеяться, оно хоть окажется съедобным». «Твои слова да богам в уши, гном», — вздохнул Карамон. Отошел к ручейку и попытался утопить голод, раз уж нечем было его утолить. Тассельхоф вернулся с хворостом. «Я ничего не рубил», — заверил он Рейстлина. «Я только собирал». Однако разжечь костер не удалось даже речному ветру. «Слишком сырое дерево», — сказал он, пряча кремень и кресало обратно в мешок. «А свет нам не помешал бы», — поеживаясь, заметил Флинт. Ночная тьма быстро сгущалась, и все шорохи леса, такие безобидные днем, начинали казаться зловещими и исполненными угрозы. «Детские сказочки по-прежнему никого не страшат», — прошипел Рейстлин. «Нет», — огрызнулся гном. «Я только боюсь, как бы Кендер не начал рыться в моих вещах, пользуясь темнотой». «Ну что ж», — с необычной кротостью ответил Рейстлин и повелел, — «Ширак». хрустальном шарике на конце посоха мага зажглось бледное пламя. Мертвенный свет не столько разгонял, сколько подчеркивал грозную тьму. «Вот вам свет», — прошептал маг и воткнул посох в мягкую землю. И тут-то Танис понял, что эльфийское зрение ему изменило. Он больше не видел теплых красноватых ореолов спутников, лишь смутные тени на залитой звездным светом поляне. Полуэльф промолчал, но умиротворенное состояние, которым он наслаждался весь вечер, сменилось тревогой. «Первая стража моя», — мрачно проговорил Стурм. «С моей раной лучше не спать. Я знал одного, который уснул, да так и не проснулся». «Будем караулить подвое», — сказал Танис. «Я с тобой». Остальные развязали мешки и принялись устраивать себе постели, все за исключением Рейстлина. Маг по-прежнему сидел на тропинке. Хрустальный шарик заливал светом его склоненную голову в надвинутом капюшоне. Стурм устроился под деревом. Танис наклонился к ручью и принялся жадно пить, когда сзади вдруг раздался придушенный крик. Танис мгновенно обернулся, выхватывая меч. Другие тоже схватились за оружие, и только Рейслин остался сидеть неподвижно. «Спрячьте мечи», — сказал он. «Они все равно вам не помогут. Чтобы с ними драться, нужны клинки, напоенные могущественным волшебством». Их окружала целая армия воинов в полном вооружении. Одного этого уже хватило бы, чтобы кого угодно вогнать в дрожь. Но никакой враг еще не вселял в сердца спутников подобного ужаса. Ошеломленные припоминали они легкомысленное замечание Карамона. «Я готов день и ночь биться с живыми, но с мертвыми?» Ибо воины, обступившие их, были мертвы. Неверное беловатое сияние обрисовывало контуры их тел, как если бы тепло, сопутствовавшее им при жизни, непостижимым и ужасным образом задержалось и в посмертии. Истлевшая плоть давно обнажила кости, и лишь светящиеся очертания тел остались такими, какими помнили их души. И было похоже, что души помнили еще кое о чем. Каждый воин был облачен в древние латы, памятные его душе. Призрачные руки сжимали оружие, способное убивать. Однако неупокоенным не было особой нужды в оружии. Достаточно было смертоносного прикосновения могильно-холодных рук и даже страха, который они внушали. Как же драться с такими? Танис, не привыкший бояться никаких противников из плоти и крови, едва не поддался панике. Он уже открыл рот, чтобы крикнуть друзьям «Спасайтесь бегством!». С большим трудом удержавшись, он попытался рассуждать трезво. Бегство было бессмысленно. Они потеряют друг друга и тотчас заблудятся. Нет, надо остаться на месте и что-нибудь придумать. Медленным шагом направился Танис навстречу призрачным воинам. Они стояли молча и неподвижно, просто стояли, загораживая дорогу. Их было невозможно сосчитать. Одни, мерцая, возникали перед ним, другие, наоборот, меркли и пропадали, чтобы вновь появиться, когда исчезали их товарищи. «Впрочем, какая разница?» — обливаясь холодным потом, сказал себе Танис. «Любой из них способен уничтожить всех нас одним мановением руки». Огонек на посохе мага по-прежнему ярко горел. Маленький отряд тесно сгрудился вокруг Рейстлина. Танис подошел к нему. В мертвенном свете хрустального шарика лицо волшебника мало чем отличалось от лиц привидений. «Итак, добро пожаловать в омраченный лес, Танис», — сказал маг. «Рейстлин», — у Таниса перехватило горло. Он еле выговорил пересохшими губами. «Кто эти?» «Призрачные создания», — не сводя с них взгляда, ответил Рейстлин. «Похоже, нам повезло». «Повезло?» — не веря своим ушам, переспросил Танис. «Это еще почему?» «Перед нами души людей, поклявшихся совершить некое дело, но не исполнивших клятву. Они обречены совершать то, в чем поклялись, пока не заслужат освобождения и не обретут покоя истинной смерти». «Но как во имя бездны из этого следует, что нам повезло?» — спросил Танис сердито, давая выход страху. «Может быть, они поклялись истреблять всех, кто войдет в этот лес?» «Возможно», — Рейстлин бросил быстрый взгляд на полуэльфа. «Хотя навряд ли. Сейчас мы это выясним». И прежде чем Танис успел что-либо сказать или сделать, маг шагнул вперед, оказавшись лицом к лицу с призраками. «Рейст!» — сдавленно ахнул Карамон, протискиваясь за ним. «Придержи его, Танис», — резко скомандовал Рейстлин. «От этого зависят наши жизни». Танис крепко взял воина за плечо и спросил мага. «Что ты собираешься делать?» «Хочу произнести заклятие, которое позволило бы нам с ними общаться. Я смогу проникнуть в их мысли, а они будут говорить моими устами». Он откинул голову, сбросив на плечи капюшон. Простер руки и произнес. «Аст белак пар белакар, сух тангус майлар». Он повторил это трижды. Толпа воинов расступилась, и вперед вышел один, исполненный жуткого, пугающего величия. Он был выше всех, а на голове у него мерцала корона. Бледные латы были богато украшены темными самоцветами, а лицо носило печать невероятного горя и муки. Он шел прямо к Рейстлину. Карамон, задыхаясь, отвел глаза. Танис не осмеливался ни закричать, ни заговорить, боясь потревожить мага и нарушить заклятие. Призрак поднял бесплотную руку и медленно потянулся к Рейстлину. Танис задрожал всем телом. Прикосновение означало неотвратимую смерть. Но Рейстлин, погруженный в транс, даже не пошевелился. Танис мимолетно задумался о том, видел ли маг ледяную руку, тянувшуюся к его сердцу. И тут Рейстлин заговорил. «Вы давно умершие. Моим живым голосом поведайте нам о том, что вас тяготит. А потом разрешите нам миновать этот лес, ибо мы идем не со злом. Загляните в наши сердца, и вы сами в том убедитесь». Рука призрака замерла. Бледные глаза скользили по лицу Рейстлина. Затем, мерцая во тьме, неупокоенный поклонился ему. Танис втянул в себя воздух. Он чувствовал силу Рейстлина, но это... Рейстлин поклонился в ответ, потом повернулся и встал рядом с призраком. Он был почти так же бледен, как и его собеседник. Танис содрогнулся. Живой мертвец и мертвый живой. Рейстлин заговорил снова, и голос его более не был одышливым шепотом тщедушного мага. Это был глубокий, повелительный голос, отдававшийся в лесу. Голос был глух, темен и холоден, и раздавался словно из-под земли. «Кто вы, осмелившиеся вступить в омраченный лес?» Танис попытался ответить, но пересохшее горло вконец отказалось служить. Карамон, стоявший подле него, не мог даже поднять головы. И тут Танис уловил рядом с собой некое движение. «Кендер!» Ругаясь про себя, Танис хотел перехватить Тассельхофа, но не успел. Юркий Кендер выбежал вперед и остановился в круге света от посоха прямо перед призраком. Каштановый хохолок мотался туда-сюда. «Я Тассельхоф Непоседа», — с величавым поклоном сообщил Кендер. «Мои друзья», — взмах маленькой ладони охватил весь отряд, — «зовут меня Тассом. А вы кто такие?» «Неважно», — прозвучал замогильный голос. «Знай только, что мы — воины давно забытых времен». «А правда, что вы нарушили какую-то клятву и за это обречены здесь торчать?» — спросил Тасс с интересом. «Правда», — был ответ. «Мы поклялись охранять эту страну. Но потом с неба упала огненная гора, и земля раскололась. Злобные твари вылезли из ее недр, а мы бросили оружие и бежали, пока нас не настигла бесславная смерть. И вот теперь мы вновь призваны к исполнению клятвы, ибо по земле опять бродит зло. И мы не уйдем, пока зло не будет изгнано, а равновесие восстановлено». Неожиданно Рейстлин с криком запрокинул голову. Его глаза закатились так, что стали видны лишь полоски белков. В его голосе зазвучало тысяча голосов. Это озадачило даже Кендера. Он подался назад и неуверенно оглянулся на Таниса. Но призрак повелительно вскинул руку, и хор смолк, словно проглоченный темнотой. «Мои воины хотят знать, зачем вы вступили в пределы омраченного леса. Если со злом, это зло падет на ваши головы, ибо вы уже не увидите, как восходят луны». «Нет-нет, никакого зла! Какое уж там зло!» — торопливо заверил его Тассельхоф. «Вообще-то это долгая история, но мы, кажется, никуда особо не спешим, так что я, пожалуй, вам ее расскажу. Все началось, когда мы сидели в гостинице «Последний приют» в Утихе. Вы ее, может быть, и не знаете. Когда бишь ее построили? Кажется, ее не было во времена катаклизма, когда вы жили на свете. Ну так вот, сидим мы себе и тихо-мирно слушаем старика, рассказывавшего про Хуму. И тут он, то есть старик, а не Хума, конечно, попросил Золотую Луну спеть свою песню. И она еще спросила, какую такую песню, а потом спела. И тут искатель решил всем показать, что сильно шибко разбирается в музыке. Ну а речной ветер, вон тот длинный, взял да и пихнул его в огонь. То есть он не хотел, все вышло случайно, но дело в том, что искатель вспыхнул как факел. Вы бы только видели. Короче, старик сунул мне посох и велел треснуть его как следует. Я треснул, а посох, то есть жезл, обратился в голубой хрусталь, и пламя сразу погасло, и... «Голубой хрустальный жезл!» — глухо прозвучал из уст Рейстлина призрачный голос призрака, и бледный воин двинулся прямо к ним. Танис и Стурм разом прыгнули вперед, схватили Тасса и оттащили с дороги. Но призрак, похоже, желал только поближе присмотреться к путникам. Его мерцающие глаза остановились на золотой луне. Он поманил ее прозрачной рукой. «Нет!» — речной ветер попытался удержать ее подле себя, но она высвободилась из его рук и подошла к призрачному воину, неся жезл. Рать неупокоенных взяла их в кольцо. Неожиданно призрак выхватил меч из ножен. Он поднял его над головой, и белый свет хрустального шарика смешался с голубым пламенем, замерцавшим на клинке. «Смотрите, жезл!» — ахнула золотая луна. Жезл сиял бледно-голубым светом, словно отвечая мечу. Призрачный король повернулся к Рейстлину и простер к погруженному в транс магу бледную руку. Карамон хрипло взревел и сбросил ладонь Таниса со своего плеча и ринулся на призрака, обнажая меч. Острое лезвие пронзило мерцающий силуэт, и Карамон, вскрикнув от боли, упал и забился на земле. Танис и Стурм склонились над ним. Речной ветер же смотрел прямо перед собой, и его лицо было непроницаемо. «Харамон, куда тебя?» Танис обхватил великана, пытаясь разобраться, что же с ним стряслось. «Моя рука!» Карамон всхлипывал от боли, раскачиваясь взад и вперед. Его левая кисть, Карамон драл с левой, была крепко зажата под мышкой правой руки. «Да что случилось?» — спросил Танис. Потом разглядел на земле выпавший у богатыря меч и все понял. Клинок покрывал густой иней. В ужасе вскинув глаза, Танис увидел, как пальцы призрака плотно сомкнулись на запястье Рейстлина. По хилому телу мага прошла судорога, лицо мучительно исказилось, но он не упал. Глаза Рейстлина закрылись, морщины горечи и презрения ко всему на свете пропали с лица, на него снизошел смертный покой. Танис потрясенно следил за происходившим, лишь краем уха слыша хриплые стоны Карамона. Вот лицо Рейстлина вновь изменилось, на сей раз его черты осенил восторг. Аура его магической силы все возрастала, пока наконец ее сияние не сделалось почти ощутимым. «Мы призваны», — сказал Рейстлин, и голос вновь был его собственным, хотя Танис еще ни разу не слышал, чтобы он так говорил. «Надо идти!» И маг повернулся к ним спиной и пошел в лес. Король-призрак все еще сжимал его запястье бесплотной рукой. Неупокоенные воины расступились перед ними, освобождая дорогу. «Остановите их!» — простонал Карамон и, шатаясь, кое-как поднялся. «Это невозможно, Карамон!» Танис изо всех сил пытался его удержать, и, наконец, великан рухнул в его объятия, плача как ребенок. «Мы пойдем за ними», — продолжал Танис. «С ним все будет в порядке. Он же маг, Карамон. Нам этого не понять. Мы пойдем». Миновав кольцо неупокоенных, которые не спускали с них глаз, мерцавших сверхъестественным светом, путешественники углубились в лес. Войско мертвых сомкнуло ряды у них за спиной. И сознание наполнили звуки яростной битвы. Гремела сталь, раненые звали на помощь. И так реально была эта битва в ночи, что Стурм непроизвольно выхватил меч. Оглушенный, он только успевал уворачиваться от незримых ударов, нацеленных, казалось, в него. Он отчаянно кромсал воздух мечом, зная, что обречен, что спасения не будет. Потом побежал и вдруг вырвался из леса на широкую голую поляну. Перед ним в полном одиночестве стоял Рейстлин. Глаза мага были закрыты. Он вздохнул и повалился на землю. Стурм подбежал к нему, но тут появился Карамон и едва не сшиб Стурма с ног, торопясь со всей нежностью подхватить брата на руки. Их спутники один за другим выскакивали из леса, словно гонимые неведомой силой. Рейстлин едва слышно бормотал какие-то странные неведомые слова. Призраков больше не было видно. «Рейст!» — судорожно всхлипывал Карамон. Веки мага задрожали и приподнялись.
«Заклятие отняло все силы», — прошептал он. «Я должен отдохнуть».
«Сейчас отдохнете», — прогудел чей-то голос. Это был голос живого существа. И хотя рука Таниса легла на рукоять меча, у полуэльфа вырвался невольный вздох облегчения. Маленький отряд мигом сгрудился, прикрывая Рейстлина и напряженно вглядываясь во тьму. И тут в небе появилась серебристая луна. Появилась так неожиданно, словно чья-то рука сдернула с нее черный шелковый шарф. Сделались видны голова и плечи мужчины, стоявшего среди деревьев. Его ноги и плечи были не менее широкие и мускулисты, чем у Карамона, на шею не спадала длинная грива кудрявых волос, ясные глаза холодно поблескивали. Путешественники услышали какой-то шорох в кустах, и при луне сверкнул наконечник копья, нацеленного на Таниса. «Бросьте ваше жалкое оружие», — предупредил незнакомец. «Вы окружены». «Обман!» — зарычал Стурм. Но тут затрещали кусты, и вокруг появилось множество воинов, вооруженных блестящими копьями. Тот, что вышел к ним первым, двинулся вперед, и путники застыли в изумлении, а руки, готовые выхватить оружие, разжались сами собой. К ним приближался не человек, это был кентавр. Выше пояса его тело было тело мужчины, ниже коня. Он скакал легким грациозным галопом, и могучие мускулы так и играли на широченной груди. Повинуясь его повелительному жесту, другие кентавры отступили к тропе. Танис убрал меч. Флинт громко чихнул. «Вы должны пойти с нами», — тоном приказа проговорил кентавр. «Мой брат болен», — проворчал Карамон. «Он никуда не может идти». «Усади его мне на спину», — невозмутимо ответил кентавр. «Если же вы устали, никто не мешает вам всем поехать туда, куда вы должны прибыть». «Но куда вы нас ведете?» — спросил Танис. «Не тебе здесь задавать вопросы». Кентавр подтолкнул Карамона в спину копьем. «Наш путь долг и далек. Я предлагаю вам ехать. Бояться нечего». И он поклонился золотой луне, изящно вытянув переднюю ногу и прикоснувшись ладонью к своим спутанным волосам. «Этой ночью вам более ничто не грозит».
«Танис, можно я поеду? Ну, пожалуйста!» — взмолился Тасельхов.
«Не вздумайте им доверять!» — Флинт снова громко чихнул. «А я ему не доверяю», — пробормотал Танис. «Вот только выбора у нас, похоже, и впрямь нет. Рейстлин не может идти. Давай, Тас, и вы все тоже». Подозрительно косясь на кентавров, Карамон поднял брата и устроил его на спине получеловека-полуконя. Рейстлин бессильно качнулся вперед. «Садись и ты», — сказал кентавр Карамону. «Я вынесу вас обоих. Будешь поддерживать своего брата. Нынче ночью нам предстоят долгая дорога и быстрая скачка». Покраснев от смущения, великан взобрался на широкую спину кентавра. Длинные ноги Карамона свисали почти до земли. Он обнял Рейстлина, и кентавр галопом помчался по тропе. Тассельхов, хихикая и в высшей степени наслаждаясь происходящим, спрыгнул на ближайшего кентавра и, не удержавшись, плюхнулся на землю с другой стороны. Стурм со вздохом поднял Кендера и водрузил его кентавру на хребет. А затем, прежде чем Флинт успел возмутиться, рыцарь подхватил гнома и усадил его позади Кендера. Флинт хотел что-то сказать, но только чихнул, и кентавр унес прочь их обоих. Танис поехал на первом кентавре. Тот, похоже, был тут за вожака. «Куда вы нас везете?» — вновь спросил полуэльф.
«К хозяйке леса», — был ответ.
«Хозяйка леса?» — переспросил Танис.
«Кто она?
Одна из вас?»
«Она хозяйка», — ответил кентавр и поскакал по тропе.
Танис хотел задать еще вопрос, но кентавр так рванул с места, что он больно прикусил язык. Человек-конь мчался все быстрее. Подпрыгивая на его спине, Танис почувствовал, что начинает съезжать назад, и на всякий случай обхватил руками его мускулистый торс.
«Раздавишь», — оглянулся кентавр.
Его глаза поблескивали в свете луны.
«Я уж присмотрю, чтобы ты не свалился. Обопрись о мой круп и держись ногами покрепче».
Покинув тропу, кентавры углубились в чащу. Густые кроны деревьев немедленно закрыли луну. Ветви мелькали мимо, временами хлеща Таниса по одежде. Однако кентавр несся галопом, никуда не сворачивая, и Танису оставалось утешать себя тем, что он, вероятно, хорошо знал дорогу. Довольно скоро, впрочем, кентавры замедлили бег, а потом и вовсе остановились. Кромешная тьма не давала Танису решительно ничего рассмотреть. Лишь слух подсказывал ему, что его спутники были где-то поблизости. Он слышал неровное дыхание Рейстлина, брецание доспехов Карамона и непрекращающийся чих Флинта. Даже посох Рейстлина не светился. Окликнув Рейстлина, Танис спросил его, в чем дело.
«Могущественное волшебство властвует в этом лесу», — прошептал тот еле слышно. «Оно рассеивает любые чуждые чары».
Танису делалось все более не по себе. Он спросил кентавра. «Почему мы остановились?»
«Потому что прибыли. Слезай», — велел тот грубовато.
«Куда прибыли?» Танис съехал на землю с широкой теплой спины. Он попробовал осмотреться, но вокруг по-прежнему ничего не было видно. Похоже, деревья не пропускали вниз ни лучика лунного или звездного света.
«Ты стоишь в самом сердце омраченного леса», — сообщил ему кентавр. «А теперь всего хорошего. Или всего плохого, смотря как рассудит хозяйка».
«Эй, погоди!» — сердито позвал Карамон. «Вы что, так и собираетесь бросить нас тут среди чищобы, слепых, точно новорожденные котята?» «Остановите их!» Танис потянулся к мечу, но оружие куда-то исчезло. Яростная ругань Стурма свидетельствовала о том, что и рыцарь обнаружил пропажу меча. Ушей Таниса коснулся смех кентавра. Было слышно, как взрывали копыта мягкую лесную землю, как шуршали ветки. Кентавры ушли.
Наконец-то избавились от них. Флинт снова чихнул.
«Все здесь?» — окликнул Танис. Протянул руку во мрак и ощутил крепкое дружеское пожатие Стурма. «Лично я здесь?» — пискнул Тассельхов. «Ой, Танис, как замечательно! Я...»
«Тихо, Тасс!» — перебил Танис. «А где двое с равнин?»
«Мы здесь», — мрачно отозвался речной ветер. «И безоружны».
«Все безоружны?» — спросил Танис.
И тут же с горечью поправился. Хотя правду сказать, какое оружие в этой темнотище?
«Жезл при мне», — тихо сказала золотая луна.
«И это могущественнейшее оружие, о дочь племени Квешу», — прозвучал чей-то глубокий голос. «Оружие добра, предназначенное разить немочи и болезни». Незримый голос помолчал и грустно добавил. «Увы, в нынешние времена ему также суждено разить злобные существа, стремящиеся разыскать его и изгнать из этого мира». Глава 11. Хозяйка леса. Мирная передышка.
«Кто ты?» — окликнул Танис.
«Покажись».
«Мы не тронем тебя», — ляпнул Карамон.
«Конечно, не тронете». Эти слова позабавили их невидимого собеседника.
«У вас нет оружия. Я верну его, когда придет время, ибо в омраченный лес с оружием не ходит никто, даже соломнийские рыцари. Так что не страшись за свой меч, благородный рыцарь. Этот клинок древен и драгоценен, и я его сберегу. Простите мне это кажущееся недоверие, но даже великий Хума сложил свое копье у моих ног».
«Хума?» — ахнул Стурм. «Но кто же ты?»
«Хозяйка леса».
Едва прозвучали эти слова, произнесенные звучным глубоким голосом, как тьма расступилась. Друзья вгляделись, и слитный вздох благоговения, подобный весеннему ветерку, прозвучал в ночной тишине. Серебряный лунный свет ярко осветил высокий скальный уступ, а на уступе стояла единорог. Она спокойно смотрела на них, и бездонная мудрость светилась в ее взгляде. Сердце поневоле сжималось от вида такой красоты. Золотая луна ощутила, как слезы подступили к глазам и сомкнула веки, не в силах вынести сияние, исходившего от единорога. Ее шерстка отливала лунным серебром, рог сверкал жемчугом, грива была подобна морской пене. Голова казалась изваянной из гладкого мрамора, но ни одна человеческая и даже гномская рука не могла бы схватить изящество и грации волшебных линий сильной шеи и мускулистой груди. В тонких стройных ногах чувствовалась немалая мощь, а маленькие копытца были раздвоены, как у козы. Много позже, когда золотая луна обрела темными, полными опасностей тропами, когда надежда готова была истаять в ее сердце, ей достаточно было лишь сомкнуть ресницы, и надежда вновь оживала, являясь ей в облике белоснежного единорога. Тряхнув головой, хозяйка затем наклонила ее в приветственном жесте. Спохватившись, путники смущенно поклонились в ответ, чувствуя себя ужасно неловкими и неуклюжими. Единорог же повернулась и покинула свой уступ, легко прыгая навстречу им со скалы на скалу. Танис огляделся, чувствуя, как рассеиваются владевшие им чары. Лунный свет заливал лесную поляну. Деревья высились кругом, подобно громадным доброжелательным стражам. Полуэльф ощутил царивший здесь глубокий покой, и вместе с тем ожидание и печаль. «Отдохните», — оказавшись среди них, проговорила хозяйка. «Вы устали и изголодались, я знаю. Сейчас принесут пищу и воду для омовения рук. Оставьте все ваши страхи, здесь вам нечего опасаться. Если где-либо и можно чувствовать себя в безопасности нынешней ночью, так это здесь». Глаза Карамона загорелись при упоминании о еде. Он осторожно опустил брата на землю, и Рейстлин поник в траву под деревом. В серебряном свете его лицо казалось мертвенно-бледным, однако дышал он легко. Он выглядел не столько больным, сколько смертельно измотанным. Карамон уселся рядом с ним, огляделся в поисках съестного и вздохнул. «Что мы будем есть? Ягоды?» С самым несчастным видом обратился он к Танису.
«Ох, да чего хочется мяса! Олени бы окорок, или там жареные крольчатинки!»
«Тихо ты!» — косясь на хозяйку, шепотом урезонил его Стурм.
«Как бы она тебя самого не поджарила!»
Но тут из леса вновь появились кентавры и расстелили на травке чистую белую скатерть. Другие кентавры расставили на скатерти хрустальные шары, тотчас осветившие лес. Любопытный Тасельхов пригляделся к светильникам и воскликнул. «Да там же светляки!» Действительно, внутри шаров суетились тысячи крохотных насекомых, и у каждого на спинке горело по два ярких пятна. Они ползали по прозрачным стенкам туда и сюда, стараясь выяснить, где же это они оказались. Потом кентавры вынесли сосуды с прохладной чистой водой и полотенца, ополаскивать руки и лица. Вода смыла следы боя, очистив и освежив и тела, и души. Но вот стулья, расставленные кентаврами рядом со скатертью, отнюдь не внушали Карамону доверия. Каждый стул был вырезан из цельного куска дерева и вроде бы отвечал формам человеческого тела, однако у каждого почему-то была всего одна ножка. «Садитесь, пожалуйста», — учтиво предложила хозяйка.
«Как же на этом сидеть?» — не выдержал богатырь. «Я свалюсь», — поглядел на скатерть и добавил. «И потом, она все равно расстелена на траве. Сяду-ка я лучше на землю».
«Поближе к жратве», — фыркнул в бороду Флинт. Остальные в немалом смущении поглядывали на стулья, на хрустальные шары, полные светляков, и на кентавров. Дочь вождя лучше всех представляла себе, как должны были поступать гости. Внешний мир мог сколько угодно считать ее народ варварским. У племени Квешу были весьма строгие правила вежливости, имевшие силу религиозных заповедей. Золотая луна знала, заставить хозяина ждать, значит оскорбить и его самого, и его гостеприимство. С истинно королевским величием она опустилась на стул. Одноногое седалище лишь чуть покачнулось, приспосабливаясь, приноравливаясь к ее росту и весу. «Сядь по правую руку, воин», — ощущая направленные на нее взгляды, произнесла она согласно этикету. Лицо речного ветра оставалось бесстрастным, хоть он и знал, что является собой довольно-таки нелепое зрелище. Рослый мужчина, пытающийся усесться на хрупкий с виду стульчик. Усевшись, однако, он с удовольствием откинулся на удобную спинку и едва не улыбнулся. «Садитесь и вы», — обратилась Золотая Луна к остальным, стараясь загладить неловкость, вызванную их замешательством. «Благодарю за то, что вы ожидали, пока сяду я».
«Лично я не ждал», — Карамон скрестил руки на груди. «Чтобы я полез на этакий насест, да не за...»
Локоть Стурма, вонзившийся под ребра, принудил его замолчать. «Благодарю, госпожа», — поклонился Стурм и сел, исполненный рыцарского достоинства.
«Что ж, если он усидел, придется и мне», — пробормотал Карамон.
На его решение немало повлияло то обстоятельство, что кентавры вынесли еду.
Усадив брата, он осторожно сел сам, все еще опасаясь, выдержит ли стул. Четверо кентавров встали у четырех углов просторной белой скатерти, расстеленной на траве. Подняв скатерть на высоту обычного стола, они отняли руки, но скатерть осталась висеть, причем ее расшитая поверхность была на ощупь такой же твердой и прочной, как самые крепкие столы из гостиницы «Последний приют». «Вот это да! Как же это так получается?» — вслух изумился Тасельхов, заглядывая под скатерть. «Там ничего нет», — с округлившимися глазами сообщил он остальным. Кентавры оглушительно расхохотались. Улыбнулась даже хозяйка. Кентавры расставили тарелки, вырезанные из дерева и прекрасно отполированные. Каждому гостю вручили нож и вилку, выточенную из оленьего рога. Блюда горячего жареного мяса источали манящие ароматы. Ковриги душистого хлеба и фрукты, уложенные в большие деревянные чаши, отсвечивали в мягком сиянии шаров. Карамон, наконец-то освоившийся в кресле, потер руки и широко улыбнулся, держа вилку наготове. Шумный вздох предвкушения вырвался у него, когда один из кентавров поставил прямо перед ним поднос с жареной олениной. Карамон вонзил вилку в мясо, восторженно вдыхая ароматный пар, и заметил, что все на него смотрят. «В чем де?» — начал он непонимающе, но тут его глаза обратились на хозяйку, и, покраснев, он поспешно отдернул руку с вилкой. «Прошу прощения, госпожа», — пробормотал он смущенно. «Этот олень, наверное, был твоим знакомым, одним из твоих подданных». Хозяйка леса мягко улыбнулась. «Не беспокойся, воин», — сказала она. «Олень исполняет свое предназначение, доставляя пищу охотнику, будь то человек или волк. Зачем скорбеть о тех, кто умер, дабы исполнить свое предназначение?» Танису показалось, что взгляд хозяйки леса, пока она так говорила, задержался на лице Стурма, и была в этом взгляде глубокая печаль, наполнившая сердце полуэльфа ледяным страхом. Он снова посмотрел на хозяйку, но великолепное животное вновь улыбалось, и Танис решил, что его подвело разыгравшееся воображение. «Но откуда нам знать, хозяйка?» — спросил он нерешительно. «Исполнило ли то или иное существо свое предназначение? Я видел старцев, умиравших в отчаянии и ожесточении. Я видел, как маленькие дети умирали до срока, но оставляли столько любви и тепла в душах друзей, что само горе их кончины было смягчено тем добром, которое подарило другим их короткая жизнь». «Ты сам гораздо лучше ответил на свой вопрос, Танис Полуэльф, чем это могла бы сделать я», — очень серьезно ответствовала хозяйка. «А именно, меры служат не то, что мы приобретаем, а то, что мы отдаем». Полуэльф хотел было ответить, но она прервала его. «Позабудь обо всех заботах и насладись покоем моего леса, пока это возможно, ибо время проходит». Танис пристально посмотрел на хозяйку, но она, отвернувшись, вглядывалась в лесную даль, и взор ее был отуманен печалью. Полуэльф задумался над смыслом ее слов и сидел, погруженный в невеселые размышления, пока его ласково не коснулась чья-то рука. «Поешь», — сказала золотая луна. «Еда навряд ли отвлечет тебя от раздумий, но если отвлечет, так это к лучшему». Танис улыбнулся ей и с пробудившимся аппетитом занялся едой. Последовав совету хозяйки леса, он попытался хотя бы на время отрешиться от всего тягостного и трудного, и это ему удалось. Но золотая луна была права, совсем позабыть он так и не смог. Друзья последовали его примеру, принимая все то странное, что их окружало, с невозмутимостью бывалых путешественников. Единственным напитком, к большому разочарованию Флинта, служила вода. Тем не менее, сомнения и страхи вскоре покинули их сердца, смытые прочь, как грязь и кровь с их рук. Они смеялись, ели и переговаривались, радуясь обществу друг друга. Хозяйка леса больше не обращалась к ним, лишь по очереди обводила их взглядом. На бледном лице Стурма наконец появилась какая-то краска. Он вкушал пищу с благородным достоинством, как истинный рыцарь. Его соседом был Тасельхов, и Стурму приходилось отвечать на уйму вопросов, касавшихся его родины, которыми засыпал его неугомонный кендер. Он также, не привлекая ненужного внимания, извлек из сумки таса костяную вилку и нож, успевший неведомо как туда угодить. С другой стороны Стурма сидел Карамон. Рыцарь отодвинулся от него как можно дальше и старался не замечать его вовсе. Великан наслаждался пиршеством. Он ел втрое больше и втрое быстрее остальных, и самое скверное чавкал в три раза громче. И при этом еще в лицах изображал Флинту свою схватку с троллем, используя вместо меча большую полуобглоданную кость. Флинт ел от души, время от времени сообщая Карамону, что тот, без сомнения, был величайшим на всем Кринне вруном. Рейслин, сидевший подле брата, ел очень мало. Кусочек самого нежного мяса, несколько виноградин, да ломтик хлеба, размоченного в воде. Он молчал, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили другие, вбирая все сказанное и запоминая, чтобы в дальнейшем использовать. Золотая луна держалась с изяществом, чувствуя себя вполне свободно. Принцесса племени Квершу привыкла есть на виду и умела поддерживать застольную беседу. Она вовсю болтала с Танисом, расспрашивая его о стране эльфов и о других местах, где ему довелось побывать. Речной ветер, сидевший рядом с ней, держался очень скованно и боялся сделать что-то не так. Он не был шумным обжорой вроде Карамона, просто он привык есть у походных костров в обществе таких же, как он сам, а вовсе не в королевских пиршественных залах. Он неловко управлялся со столовым прибором, прекрасно зная, что выглядит рядом с золотой луной неотесанным мужланом. Он ел молча, стараясь, чтобы на него поменьше смотрели. Но вот, наконец, все начали отодвигать тарелки и откидываться на удивительных стульях, угощаясь на десерт сладким печеньем. Таск, к полному восторгу кентавров, запел кендерскую походную песенку. И тут, совершенно неожиданно для всех, заговорил Рейстлин. И, как ни странно, его тихий шелестящий голос так и прорезал говор и смех. «Хозяйка леса», — обратился он к единорогу, — «сегодня мы сражались с отвратительными существами, каких никогда прежде не бывало на Кринне. Можешь ли ты нам что-нибудь поведать о них?» Веселое, почти праздничное настроение тут же сникло, словно накрытое темным плащом. Все начали обмениваться угрюмыми взглядами. «Эти твари ходят на двух ногах, как люди», — подхватил Карамон, — «но сами похожи больше на ящериц. У них когти на лапах, а за спиной крылья, и...» — он невольно понизил голос. «Умирая, они обращаются в камень». Хозяйка леса поднялась на ноги и вновь обвела их печальным взором. Казалось, она предвидела вопрос. «Я знаю эти существа», — отвечала она. «Несколько их вошло в омраченный лес с отрядом гоблинов из гавани неделю назад. На них были плащи с капюшонами, несомненно предназначенные скрывать их жуткую внешность. Кентавры незаметно следовали за ними, дабы они никому не причинили вреда, пока ими не занялись воины-призраки. Кентавры рассказали мне, что эти существа называют себя драконидами и якобы принадлежат к какому-то ордену дракона». Лоб Рейстлина пробороздили морщины. «Дракониды», — прошептал он озадаченно. «Но кто же они? Что это за раса или народ?» «Этого я не знаю. Могу сказать вам только одно. Они не имеют отношения ни к животному миру, ни к разумным расам, населяющим Крин». Друзьям понадобилось некоторое время, чтобы усвоить услышанное. «Что-то я не...» — начал Карамон. «Это значит, брат, что они не принадлежат к нашему миру», — нетерпеливо пояснил Рейстлин. «Откуда же они в таком случае взялись?» — недоумевал Карамон. «В этом суть, не так ли?» — холодно спросил Рейстлин. «Откуда они взялись и зачем?» «Я не могу ничего сказать», — покачала головой хозяйка леса. «Но знаете, что прежде, нежели воины-призраки с ними покончили, они говорили об армиях на севере?» «Я видел эти армии», — Танис поднялся со стула. «Огни множества костров». И голос изменил ему, когда до него дошло, что имела в виду хозяйка леса. «Армии! Целые армии этих драконидов! Так их там, наверное, тысячи!» Тут уж все вскочили на ноги и заговорили разом. «Невероятно!» — нахмурился рыцарь. «Но кто за этим стоит? Искатели?» «Во имя богов!» — взревел Карамон. «Кто бы знал, почему мне так охота прошвырнуться в гавань и вышибить?» «Отправляйся лучше в Саламнию», — посоветовал Стурм. «Может, пойдем в Квалинести?» — заспорил Танис. «Эльфы?» «У эльфов свои сложности», — вмешалась хозяйка леса, и ее звучный голос разом притушил страсти. «Как и у гаванских высоких искателей. Вы нигде не найдете безопасного убежища. Но я объясню вам, куда вы должны отправиться, если хотите получить ответы на все свои вопросы». «Что ты собираешься нам объяснить, хозяйка леса?» Рейстлин двинулся к ней. Его алое одеяние колебалось в такт шагам. «Что вообще ты знаешь о нас?» Но в это время неожиданная мысль посетила мага. Глаза его сузились. «Да, я ждала вас», — ответила хозяйка на его невысказанную мысль. «Сегодня в лесной чаще мне явился величественный сияющий гость. Он поведал мне, что нынешним вечером в омраченный лес войдет носительница голубого хрустального жезла, и воины-призраки пропустят ее вместе со спутниками, хотя со времен катаклизма и до сих пор они не впускали в омраченный лес ни человека, ни эльфа, ни гнома, ни кендера. И вот что я должна была передать носительнице жезла. Спеши на восток через горы восточной стены. Не позже, чем через 2 дня, ты должна достичь Гзакцарота. И там, если будешь достойна, ты обретешь дар, равному которому нет в мире». «Горы восточной стены». У гнома отвисла челюсть. «Тут понадобится не то, что спешить, а прямо лететь, чтобы добраться до этого самого Гзакцарота в 2 дня. Сияющий гость! Хм!» И он щелкнул пальцами. Остальные начали переглядываться, и, наконец, Танис решительно произнес. «Боюсь, хозяйка, гном прав. Путешествие в Гзакцарот будет опасным и долгим. Нам придется пересекать края, населенные, сколь нам известно, гоблинами и драконидами, а также равнины». Речной ветер подал голос впервые с того момента, как они увидели хозяйку леса. «Мы вне закона», — он указал на золотую луну. «К Вешу свирепые войны, и это их земли. Они ждут. Нам не миновать их живыми». Он посмотрел на Таниса. «Ко всему прочему, мой народ не любит эльфов». «И вообще, на что он нам сдался, этот Гзак-Царот?» — прогудел Карамон. «И что там за такой дар, хотел бы я знать? Могущественный меч? Сундук стальных монет? Это, конечно, дело полезное, но на севере затевается драчка, и я бы ни почем не хотел ее пропустить». Хозяйка леса серьезно кивнула. «Я понимаю ваше затруднение», — сказала она. «Я помогу вам, чем сумею. Я сделаю так, что вы достигнете Гзак-Царота в 2 дня. Вопрос в том, пойдете ли вы?» Танис повернулся к остальным. Лицо Стурма как-то сразу осунулось. Он встретил взгляд Таниса и вздохнул. «Олень привел нас сюда», — проговорил он медленно. «Быть может, как раз за тем, чтобы мы выслушали этот совет. Но ты сам знаешь, что мое сердце там, на севере, на моей родине. И если армии драконидов готовят удар, значит, мое место там, с той частью рыцарей, которые готовы сплотиться и дать отпор злу. И тем не менее, я не намерен покидать ни тебя, Танис, ни тебя, госпожа». Он поклонился золотой луне, снова сел и опустил больную голову на руки. Карамон пожал могучими плечами. «Мне, собственно, все равно, куда идти и с кем драться. Ну да ты сам знаешь, Танис. А ты, брат, что скажешь?» Но Рейслин молчал, глядя во тьму. Золотая луна и речной ветер переговаривались полголоса. Вот они кивнули друг другу, и золотая луна сказала Танису. «Мы отправляемся в Гзак-Царот. Спасибо за все, что вы для нас сделали». «Но мы не просим вас помогать нам далее», — добавил речной ветер гордо. «Это завершение нашего странствия. Мы одни вышли в путь, одни его и закончим». «И умрете одни», — тихо сказал Рейстлин. Рейстлин, невольно вздрогнув, окликнул его Танис. «Можно тебя на 2 слова?» Маг послушно повернулся и отошел вместе с полуэльфом в чащу скрюченных узловатых деревьев. Вокруг царила кромешная темнота. «Совсем как в былые времена», — провожая брата глазами, сказал Карамон. «И переделка, которая стоит всех прежних вместе взятых», — напомнил ему Флинт и плюхнулся на траву. «Интересно, о чем это они там говорят?» — задумался Тасельхов. Когда-то давно он, бывало, пытался подслушивать подобные беседы мага с полуэльфом наедине, но Танис всякий раз обнаруживал его и прогонял прочь. «И почему они не могут обсудить это со всеми нами?» «Потому что мы, вероятно, оторвали бы Рейстлину голову», — негромко ответил Стурм, и голос рыцаря выдавал боль, которую он мужественно терпел. «Можешь говорить, что хочешь, Карамон, но у твоего брата есть темная сторона, и Танис сумел ее разглядеть. За это я, кстати, весьма ему благодарен. Он может с ней как-то мириться, а я не могу». Карамон смолчал, что было само по себе странно, и Стурм воззрился на богатыря с удивлением. В прежние времена воин тут же бросился бы защищать брата, а вот теперь он не ответил ни слова и сидел понурившись, невесело размышляя о чем-то. Значит, была таки у Рейстлина темная сторона, и Карамон тоже ее распознал. У Стурма побежал по коже мороз, когда он задумался, что же могло такого случиться за истекшие 5 лет, что за тень залегла в жизнерадостной душе Карамона. Рейстлин стоял против Таниса, скрестив руки, упрятанные в широкие рукава алых одежд, задумчиво опустив голову. Танис ощущал жар, исходивший от его тела, словно бы сжигаемого внутренним огнем. Как обычно, в присутствии молодого волшебника Танису сделалось не по себе. Тем не менее, ему более не у кого было попросить совета. «Что тебе известно о Гзак-Цароте?» — начал Танис. «Там был храм, посвященный древним богам», — прошептал Рейстлин. Его глаза мерцали в жутковатом свете алой луны. Город был разрушен во время катаклизма, а жители бежали прочь, уверенные, что боги отвернулись от них. Постепенно город был позабыт. Я даже не знал, что он еще существует. «Что ты видел, Рейстлин?» — после довольно продолжительного молчания спросил Танис. «Ты смотрел вдаль. Что ты там видел?» «Я маг, Танис. Я не ясновидящий». «Это не ответ», — перебил Танис. «Мы с тобой разлучались надолго, но уж не настолько, чтобы я успел все перезабыть. Я знаю, что ты не наделен праведческим даром. Я знаю, что ты не пытался заглянуть в будущее. Ты просто думал. И более того, ты пришел к некоторым выводам. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о них. У тебя в голове больше мозгов, чем у нас всех вместе взятых, хотя ты и...» Он осекся. «Хотя я и тщедушный калека». Голос Рейстлина прозвучал резко, вызывающе. «Да, я умнее вас всех. И придет день, когда я докажу это раз и навсегда. Придет день, когда вы, красивые, сильные, привлекательные, назовете меня властелином». Руки, скрытые рукавами, сжались в кулаки. Лунный свет зажег в глазах красные огоньки. Танис, привычный к подобным вспышкам, терпеливо ждал, и, наконец, маг успокоился, кулаки разжались. «Но пока...» «Что ж, я дам тебе совет», — сказал он. «Ты спрашиваешь, что я видел?» «Армии, Танис. Армии драконидов захватят и гавань, и утеху, и даже земли, принадлежавшие твоим праотцам. Вот почему мы должны достичь Гзак-Царота. Там мы обретем то, что сможет уничтожить эти рати». «Но откуда и зачем пришли эти армии?» — спросил Танис. Кому вообще нужна власть над гаванью, утехой и восточными равнинами? Разве искателям?
Искатели,
фыркнул Рейстлин.
Протри глаза, полуэльф.
Кто-то или что-то создал этих тварей, драконидов. Что-то очень могущественное, Танис.
Куда уж там нашим дурним-искателям?
И неужели ты воображаешь, будто кто-то задался целью захватить пару глухих городишек или даже разыскать голубой хрустальный жезл? Стоило городить огород. Нет, Танис, это завоевательная война. Кто-то хочет завоевать Ансалон. И в течение этих двух дней вся жизнь на Крине перевернется вверх дном. Вот о чем предупреждали нас упавшие звезды. Владычица тьмы вернулась в мир. Перед нами враг, намеренный в лучшем случае поработить нас, а в худшем полностью уничтожить.
«Так что ты посоветуешь?» — спросил Танис неохотно. В глубине души он чувствовал назревавшие перемены. А надо сказать, что он, как все эльфы, боялся и не любил перемен. Рейстлин улыбнулся своей кривой горькой улыбкой, наслаждаясь этим мигом превосходства.
«Нам следует отправиться в Гзак Царота немедля. Нынче же ночью, любым способом, какой бы ни приготовила для нас эта хозяйка.
Если в течение двух дней мы не заберем уготованный нам дар, до него доберутся полчища драконидов».
«А как ты думаешь, что это может быть за дар?» — спросил его Танис. «Меч или монеты, как предположил Карамон?»
«Мой брат глуп», — холодно заметил Рейстлин. «Ты сам в это не веришь, как и я».
«Но что тогда?» — допытывался Танис.
Глаза Рейстлина сузились. «Я дал тебе совет, а ты можешь делать, что хочешь. У меня есть свои причины стремиться туда, и хватит об этом, полуэльф. Однако нас ждут опасности. Гзак Царот был покинут жителями 300 лет назад, но я не думаю, чтобы он долго стоял пустым».
«Это верно», — задумчиво согласился Танис и вновь надолго умолк. Маг негромко кашлянул, и Танис спросил его. «Ты веришь, что мы избраны, Рейстлин?» Рейстлин ответил, не задумываясь.
«Да, так мне было сказано в башне высшего волшебства. Я услышал об этом от Парса Лиана».
«Но почему?» — спросил Танис нетерпеливо. «Какие же из нас герои? Пожалуй, только Стурм».
«Не о том спрашиваешь», — сказал Рейстлин. «Кто нас избрал? И для какой цели? Вот о чем надо бы поразмыслить, Танис полуэльф».
Маг насмешливо поклонился Танису и двинулся сквозь кусты туда, где остались их спутники. Глава 12. Сон в полете. Дым с востока. Тягостные воспоминания.
«Я принял решение», — сказал Танис. «Мы идем в Гзак Царот».
«Волшебник, небось, присоветовал?» — угрюмо спросил Стурм.
«Да», — ответил Танис. «И я полагаю, что его совету стоит последовать. Если мы не попадем в Гзак Царот за два дня, туда доберутся другие, и величайший дар может навсегда быть утрачен».
«Величайший дар!» У Тассельхофа так и загорелись глаза. «Ты только подумай, Флинт! Бесценные камни! А может быть...»
«Бочонок Эли и жареная картошка с кухни Отика», — буркнул гном. «Уютный очаг. Так нет же, прёмся в этот Гзак Царот».
«И так все согласны», — сказал Танис.
«Конечно, Стурм, если ты полагаешь, что больше нужен на севере...»
«Я пойду с тобой в Гзак Царот», — вздохнул Стурм.
«Кому я нужен на севере? Боюсь, я обманывался. Рыцари моего ордена разобщены, заперлись в рассыпающихся крепостях и не чают отбиться хотя бы от тех, кому задолжали».
Лицо Стурма мучительно исказилось, он опустил голову. Танис внезапно ощутил навалившуюся усталость. У него болели шеи и плечи, ныла спина, сводила ноги. Он открыл рот, но чья-то рука мягко легла на его плечо. Подняв глаза, он увидел при лунном свете спокойное лицо золотой луны.
«Ты устал, друг мой», — сказала она.
«Мы все устали. Но мы, речной ветер, и я рады, что вы идете с нами». Ее пожатие было крепким. Она обвела маленький отряд взглядом. «Мы рады, что вы все идете с нами». Бросив взгляд на речного ветра, Танис пришел к выводу, что рослый варвар был согласен с ней не вполне.
«Ну что ж, еще одно приключение», — смущенно покраснев, сказал Карамон. «А, Рейст?»
И он подтолкнул брата-близнеца локтем, но Рейстлин не оглянулся. Он смотрел на хозяйку леса.
«Нам следует отправиться немедля», — холодно проговорил маг.
«Помнится, ты что-то говорил о том, чтобы помочь нам пересечь горы?»
«Истинно», — кивнула хозяйка. «Я рада вашему решению и надеюсь, что моя помощь окажется кстати». И она подняла голову, вглядываясь в темное небо. Путешественники проследили ее взгляд. Там, высоко за пологом древесных ветвей, мерцали яркие звезды. Прошло немного времени, и вот вверху заскользили, перекрывая свет звезд, какие-то тени.
«Да будь я овражный гном, если это не крылатые кони», — торжественно заявил Флинт. «Интересно, что будет дальше?»
«Вот это да!»
— ахнул Тассельхоф, пораженный благоговейным восторгом при виде прекрасных животных, которые кружились над ними, постепенно опускаясь все ниже.
Шерсть их отливала в лунном свете бело-голубым. Тасс самозабвенно прижал руки к груди. Как небогато было воображение Кендера, о полетах он никогда и думать не смел. Летать. Нет, эту возможность он не променял бы даже на обещание битв со всеми драконидами Кринна. Между тем пегасы спускались на землю один за другим. Их оперенные крылья поднимали ветер, колебавший ветви деревьев и пригибавший траву. Рослый вожак, чьи крылья кончиками касались земли, почтительно поклонился хозяйке. Его горделивая осанка была исполнена благородства. Его собратья слетали вниз следом за ним и тоже в свой черед отдавали единорогу поклон. «Ты звала нас?» — спросил хозяйку вожак. «Да», — отвечала она. «Моих гостей ждут неотложные дела на востоке. Повелеваю вам, на крыльях ветров перенесите их через горы восточной стены». Пегас обвел путешественников взглядом, в котором сквозило недоумение. Затем царственной походкой приблизился к ним и оглядел всех по очереди. Тасс, конечно же, немедля поднял руку и погладил ноздри небесного скакуна. Тот отдернул голову, насторожив уши. Но худшее было еще впереди. Добравшись до Флинта, он с отвращением фыркнул и повернулся к хозяйке. «Кендер, люди, да еще гном в придачу!» Флинт чихнул. «Только не воображай, лошадь, будто оказываешь мне великую честь!» А хозяйка леса лишь улыбнулась, кивнув головой, и Пегас вновь поклонился, покорно, хотя и безо всякой охоты. «Да будет так, госпожа!» Каждое движение вожака дышало изяществом и силой. Подойдя к золотой луне, он хотел было преклонить перед нею колено, подставляя спину. «В этом нет нужды, благородный скакун», — сказала она. «Я села в седло еще прежде, чем выучилась ходить». Вручив речному ветру жезл, золотая луна оперлась рукой о шею Пегаса и легко вскочила на его широкую спину. Ее бледно-золотые волосы казались белыми при луне. Лицо с его безупречными чертами казалось изваянным из мрамора. Она воистину выглядела принцессой племени варваров. Взяв жезл речного ветра, она подняла его над головой и запела. В глазах воина засветилось восхищение. Он вскочил на спину крылатого коня позади нее, обнял девушку, и с ее звонким голосом слился его низкий баритон. Танис не знал языка, но в их песне торжествовала победа. От нее кровь быстрее бежала по жилам. Полуэльф только жалел, что не может им подтянуть. К нему подбежал один из пегасов, и Танис устроился на его могучей спине впереди крыльев. Один за другим садились путешественники на чудесных коней, и песня «Золотой луны» наполняла восторгом их души. Расправив широкие крылья, пегасы взлетали с земли, ища воздушные течения. Все выше и выше поднимались они, описывая круги, оставляя лес далеко внизу. Алые и серебряные луны заливали долину и облака над головами совокупным сиянием, окрашивая ночь глубоким багрянцем. Последним, что видели путешественники, был силуэт хозяйки леса, подобной звезде, упавшей с небес и одиноко затерявшейся в густеющей тьме. Потом их начало неодолимо клонить ко сну. Тассельхов дольше всех сражался с этим колдовским сном. Завороженный шумом ветра, бившего в лицо, околдованный видом рослых деревьев, только что возвышавшихся над ним в темноте, а теперь превратившихся в детские игрушки, Тасс, что было сил, боролся с дремотой и продержался всех дольше. Голова Флинта уже давно покоилась на его спине, гном громко сопел. Золотая луна спала точно в колыбели, в объятиях речного ветра, опустившего голову ей на плечо. Даже во сне он продолжал оберегать ее. Карамон тот попросту лежал на шее коня и оглушительно храпел. Его брат дремал за широкой спиной близнеца. Стурм мирно спал, страдание больше не омрачало его лица. Даже бородатая физиономия Таниса была безмятежна. Все тревоги, заботы и сознание ответственности на время оставили полуэльфа. Тасс зевнул и тут же вскинулся, ущипнув себя. «Нет». «Отдохни, маленький Кендер», — посоветовал ему Пегас. «Смертные не созданы для полетов. Этот сон послан вам для вашего же блага. Еще не хватало, чтобы вы испугались и упали вниз». «Я не упаду», — возразил Тасс и снова зевнул. Его голова склонялась все ниже. Теплая шея Пегаса так и манила прильнуть щекой к мягкому душистому меху. «Я не испугаюсь», — пробормотал он сонно. «Я никогда ничего не боюсь». И уснул. Вздрогнув, полуэльф проснулся и обнаружил, что лежит на зеленом лугу, а над ним, глядя вдаль, на восток, стоит вожак крылатых коней. Танис приподнялся и сел. «Где это мы?» — спросил он. «Это не город». Огляделся и добавил. «Погоди, но мы даже не пересекли горы». Пегас обернулся к нему. «Мне очень жаль», — сказал он. «Мы не сможем доставить вас к горам восточной стены. Там, на востоке, затевается величайшее бедствие. Тьма висит в воздухе, тьма, какой я не видел на Крине, бесчетные...» Осекшись, он опустил голову и стал беспокойно рыть землю копытом. Потом сказал, «Я не осмелился лететь дальше». «Где же мы?» — растерянно повторил полуэльф. «И где остальные пегасы?»
Я отослал их домой, а сам остался охранять ваш сон. Теперь вы просыпаетесь, и я вас покину». Он сурово поглядел на Таниса. «Я не знаю, что пробудило к жизни великое зло, грозящее Крину. Я хочу верить, что не ты со своими спутниками тому виной». И он развернул громадные крылья. «Да погоди же!» — Танис вскочил на ноги. «Какое?» Но Пегас взвился ввысь, сделал два круга и стремглав полетел к западу. «Какое зло?» — угрюмо спросил Танис вслед удалявшемуся коню. Вздохнул и осмотрелся кругом. Его друзья по-прежнему крепко спали, лежа в траве. Пытаясь сориентироваться, Танис обвел глазами горизонт. Уже светало, солнце готово было проглянуть на востоке. Танис стоял посреди широкой равнины. Нигде, сколько хватал взгляд, не было видно ни деревца, одни луга без конца и края. Раздумывая про себя, какое такое зло на востоке имел в виду Пегас, Танис уселся ждать восхода солнца и пробуждения спутников. Он не слишком беспокоился насчет того, где именно они находились. Уж кто-кто, а речной ветер, должно быть, знал свою страну наизусть до последней травинки. Танис растянулся на земле и стал смотреть на восток, чувствуя, что странный колдовской сон освежил и укрепил его так, как того с ним не бывало уже много ночей. И вдруг... Танис резко сел. Блаженного ощущения, как и не бывало, наоборот, точно невидимая рука стиснула его горло. Там, впереди, навстречу восходящему солнцу, змеились толстые столбы жирного черного дыма. Вскочив, Танис подбежал к речному ветру и осторожно тронул его за плечо, пытаясь разбудить варвара и не потревожить при этом золотую луну. «Тихо!» — шепнул Танис, предупреждающе прижимая палец к губам и кивая на спящую девушку. Речной ветер заморгал спросонья, но заметил мрачные выражения лица полуэльфа, и остатки сна тотчас слетели с него. Он бесшумно поднялся и, оглядываясь, пошел за Танисом. «Что происходит?» — шепнул он. «Мы на равнинах Абанасинии, и до гор восточной стены еще почти день пути. Моя деревня к востоку отсюда». Танис молча вытянул руку к востоку, и речной ветер умолк, а потом хрипло отчаянно вскрикнул, заметив дым. Золотая луна тотчас проснулась. Приподнявшись на локте, она нашла глазами речного ветра, и сонное недоумение в ее взгляде сменилось растущей тревогой. Оглянувшись, она наконец увидела, что же так ужаснуло его. «Нет», — прошептала золотая луна, и закричала «Нет!». Вскочила и торопливо принялась собирать рассыпавшиеся вещи. Ее крик разбудил всех остальных. «Что?» — так и подскочил Карамон. «Деревня», — негромко пояснил Танис, указывая рукой. «Их деревня горит. Кажется, эти армии движутся быстрее, чем мы предполагали». «Не в том дело», — сказал Рейстлин. «Помнишь, что говорили жрецы Дракониды? Они, дескать, проследили путь Джезва до деревушки на равнинах». «Мой народ», — пробормотала золотая луна. Силы внезапно оставили ее, и она обмякла в объятиях речного ветра, неотрывно глядя на дым. «Мой отец». «Ну что ж, надо идти». Карамон беспокойно озирался по сторонам. «А то отсвечиваем тут точно самоцвет в пупке танцовщицы». «Да», — сказал Танис, — «надо убираться отсюда». «Но куда?» — спросил он речного ветра. «В земли к Вишу». Голос золотой луны никаких возражений не допускал. «Нам все равно в ту сторону. Горы восточной стены начинаются как раз за моей деревней». И она зашагала вперед, раздвигая высокие травы. Танис оглянулся на речного ветра. «Марулица!» — окликнул тот принцессу. Догнав золотую луну, он поймал ее за руку. «Ник подтак хмерила!» — проговорил он сурово. Она посмотрела на него снизу вверх, и в утреннем свете ее глаза были подобны синему льду. «Нет», — проговорила она решительно, — «я иду в мою деревню. Это мы с тобой виноваты, если там что-то случилось. И пускай нас там ждут хоть тысячи этих чудовищ, я умру вместе с моим народом, так, как мне надлежало». Ее голос сорвался. У Таниса, смотревшего на нее, сердце защемило от жалости. Речной ветер обнял золотую луну, и они вместе пошли навстречу восходившему солнцу. Карамон прокашлялся. «Надеюсь, их там все-таки не тысячи», — буркнул он, вскидывая на плечо оба дорожных мешка, брата и свой. «Погодите-ка», — воскликнул он изумленно. «Да они полнехоньки». Заглянул в мешок и радостно объявил. «Еда. На несколько дней. И... эге, мой меч снова в ножнах». «Хоть об этом волноваться не надо будет», — мрачно подытожил Танис. «Ты в порядке, Стурм?» «Да», — ответил рыцарь. «Этот сон пошел мне на пользу». «Значит, вперед. Флинт, где Тасс?» Обернувшись, Танис едва не налетел на Кендера, стоявшего как раз у него за спиной. «Бедненькая золотая луна», — тихо сказал Тасс. Танис похлопал его по плечу. «Может, еще не все так плохо, как мы тут вообразили?» И полуэльф двинулся следом за варварами сквозь волнующиеся травы. «Может, воины отогнали их прочь, и то, что мы видим, дымы победных костров?» Тасельхов вздохнул и поднял на Таниса большие карие глаза.
«Ох и скверно истебял гунишка Танис», — сказал Кендер. Он уже предчувствовал, что это будет долгий-долгий денек. Сумерки. Бледное солнце спускалось за горизонт. Отгорел золотой закат.